Я начну серию проповедей, которая будет называться «Призванные вернуться». Вы поймете, почему. Она будет о церкви, о том, кто мы, что такое церковь вообще, зачем это все нужно. И, надеюсь, мы будем к этому пробираться к этому в каком-то практическом смысле, прежде всего. На нашем сайте церковном есть статья «Церковь в Новом Завете». Я не буду повторять оттуда мысли, которые там есть. Прочитайте, пожалуйста, кто не читал ее, ни разу не видел за эти года, сколько наша церковь существует, уже много лет она там. Сегодня попробую заложить основание такое, что ли, практическое, такую большую картинку нарисовать, на фоне которой можно поговорить о церкви. Потому что очень часто, когда мы сосредоточены на решении очень конкретных проблем, и мы не понимаем контекста всего большого, то тогда сама эта проблема становится чем-то непреодолимым принципиально, она захватывает все наше внимание, всю нашу жизнь, и мы не понимаем, что как-то вот наша жизнь, наши вопросы, они всегда происходят в какой-то большей картинке. Да, если мы с вами много раз, я приводил пример, если я пытаюсь найти дорогу там в какое-то место, на Красную площадь, хожу по улице и спрашиваю всех, то главный вопрос не где Красная площадь, а где я нахожусь и так далее. Сегодня о вопросе, где я, мы еще поговорим. Поэтому три следующих воскресенья отдельно будем говорить о слове «верить, принадлежать, благословлять». И сегодня вот Марк уже начал эту тему. Мы используем эти слова, чтобы определить или отразить наше понимание библейского учения о церкви, о миссии, о поместной жизни общины, что такое верить, что такое принадлежать, что такое благословлять в практическом смысле. И посмотрим сегодня на перспективу церкви, что ли, вот в рамках отдельного человека. Я постараюсь покороче, вряд ли я вам скажу что-то очень много нового, но вот осмысление – это духовный труд. Вот мы созданы так, и Библия использует слово «ум» или слово «дух», они часто синонимы выступают. Она говорит о том, что человек все время куда-то направлен. В нем, вот, просыпаясь утром, наши мысли куда-то сразу начинают бежать, мы… То есть у нас есть вот эта вот энергия направленности. Мы не знаем, куда эту силу приложить, хоть интеллектуальную, хоть эмоциональную, физическую, но мы куда-то, вот у нас все время есть вот это стремление куда-то. И будь то стремление на работу, или стремление на диван, или еще куда-то, но это все равно это то, что вот это вот наш сгусток человеческой духовной энергии, которая в нас есть. И вот эта вот направленность наша личная, давайте посмотрим с точки зрения наших практических каких-то вещей. Мы начнем, как ни странно, разговор о церкви с разговора из книги «Бытие». И 3 глава, 8 стих, мы прочтем его и оттуда начнем. Мы сейчас спели хорошую песню по поводу мечты нашей. Да? Вот, о чем же мы мечтаем? Чего мы на самом деле хотим? О чем мечтает наше сердце? «Когда повеял вечерний ветер, они услышали, как по саду идет Господь». Вот остановимся здесь. Вот представьте себе, что вы открываете глаза первый раз в жизни и осознаете себя собой, вы уже взрослый человек, и это произошло в саду. Я прочитаю короткий такой, как сказать, рассказик, и, может быть, он нам даст канву. Представьте себе, когда вы открыли первый раз в жизни глаза и осознали себя собой, то это произошло в саду. Это был хороший, добротный сад. Огороженный хорошей, невысокой, красивой стеной, из кустарника, деревьев, может быть, камней естественного происхождения. Там безопасно. Нет ничего, чтобы вам угрожало. Из сада вытекает река, которая орошает его. И течет дальше вдали, которую вам предстоит исследовать. И эта идея вас увлекает и вдохновляет. В саду всегда прохладно и приятно. По мере того, как вы начинаете исследовать сад и территории вокруг него, вы понимаете, что мир полон удивительных растений и существ. К удивлению, вы обнаруживаете, что умеете разговаривать с животными и растениями, а они с удовольствием общаются с вами. Мало того, что с животными, но вы можете общаться со своим создателем. Вас пригласили ухаживать за садом и распространять порядок, явленный в этом саду, дальше, в еще не исследованный вами мир. Вы чувствуете себя вполне свободно, живя в саду. По вечерам ваш создатель посещает вас, чтобы обсудить прошедший день, послушать о ваших открытиях, радостях и вопросах. Вы уверены в нем. Вы знаете, что он, создавший этот мир для вас, очень вас любит и ценит, что ему можно доверять. Вы уверены, что он понимает, что происходит в этом мире, что он держит это под своим заботливым и любящим контролем. Вы расслаблены и полны интереса к жизни и окружающему миру, потому что личность более могущественная, чем вы, рядом с вами. и полна доброты и внимания к вам. Вы готовы вместе с ним ухаживать за этим миром и исследовать его с радостью. Через время вы осознаете, что чего-то вам не хватает. А не хватает общения с себе подобными в этом прекрасном мире. Но разве любящий Создатель не заметит тоски вашего сердца? Он приводит в вашу жизнь еще одного человека, с которым вы ощущаете себя в полном единении. Вы задумываетесь с ним вместе о том, что было бы здорово, чтобы людей на земле было больше. Вы вместе живете, исследуете мир, общаетесь с Богом и друг с другом, творчески распространяя Божью заботу и порядок вокруг себя. 8 стих. «Когда повеял вечерний ветер, они услышали, как по саду идет Господь». Это, знаете, образный язык, конечно, библейский, который говорит о мечте нашего сердца. Мы можем по-разному это описывать, по-разному как-то вот говорить. Ну вот о чем мы мечтаем. Мы мечтаем жить в мире, где осмысленно действуем, где осмысленно общаемся и общаемся без страха. С Богом, с собой, друг с другом. Разными путями мы как бы туда стремимся. Ну, продолжение этого стиха, смотрите, какое. «Они услышали, как по саду идет Господь Бог, и спрятались за деревья». Вопрос, почему они спрятались за деревья? Мы, конечно, знаем библейскую историю, но давайте подумаем немножко в другом ключе. Не спешите быстро отвечать на этот вопрос. Почему они спрятались за деревья? Потому что поспешный ответ здесь нам не поможет понять саму суть проблемы, которая есть в нашей жизни. Ну, обычно, например, говорят, страх наказания. Ну, да, наверное, человек имел на основании как-то там недовольством Божьим быть, опасаться. Наверное, Бог имел основание быть как-то недовольным после того, что произошло. Вы знаете, они вкусили. Да. Но, наверное, человек был не глупый. Мы даже сегодня понимаем, что наверняка же он еще не забыл, что такое милосердие Божье. Наверняка же Адам понимал, что достаточно одного слова покаяния, раскаяния, и все вернется на свои круга. Ну, не глупый он был. Не надо его воспринимать как ребенок. Почему и рассказ этот начинается с того, что он проснулся, и когда он осознал себя, он был взрослым человеком. То есть мы иногда не смотрим, как на детей. Вот решили поиграться, ай, давай съедим яблочко, или там что там, плод. Ай, вот наделали делов, ай, вот наказание. Вы знаете, все намного, мне кажется, сложнее, и в этом смысле здесь больше что-то серьезное происходит. Ну, некоторые говорят, желание власти, стремление встать выше Бога. Но едва ли даже нам понятно, что как-то вот все это дело... Оно чревато, и мы тоже не глупые люди, мы живем в этом мире, и мы понимаем, что с Богом тягаться, что-то, наверное, это не самая лучшая идея. Но что же тогда могло их соблазнить, что ли, или вот почему они прячутся здесь? И знаете, как ни парадоксально, чем больше я об этом думаю и читаю разных людей, вот еврейскую традицию, некоторую христианскую, вот речь идет о том, что на самом деле творчески, как бы это странно ни звучало, но вот творческие возможности человека, они... которые бесконечно превосходили наши, могли стать главным соблазном. Вот это желание создать замечательный мир по своему собственному проекту, самому, своими собственными силами. Может быть, даже они думали о том, что я принесу этот мир Богу и покажу, смотри, как это хорошо получилось. И для человека такого мощного, как да, там Адам и Ева, первые люди, полные сил, творческих способностей, открытые к жизни, вот это, наверное, самый большой соблазн. Да не власти им нужно было. И, наверное, не просто они решили ради любопытства это сделать. Представляете, какие горизонты открываются перед тобой. И вот в этом смысле, знаете, даже если я собираюсь сделать что-то грандиозное, а потом это Богу представить, и вот выйти в тот момент навстречу Богу означало капитулировать, признать свое поражение и каким-то образом, ну, понять, что не состоялся мой замысел, признать провал всего моего грандиозного проекта. И вот в этом смысле, когда мы говорим, что вот этот проект обернулся провалом, и вот это желание человека опираться на себя, желание человека представить Богу себя и свой проект каким-то таким, знаете, свершившимся, наверное, вот поэтому здесь еще, почему он прячется? Ну, нужно еще время, мы еще справимся, мы еще сможем, мы еще чего-то докажем. И он начинает защищаться, он начинает оправдываться. Но не потому, что он был глупым, но потому, что он еще по-прежнему надеялся, что, опираясь на себя, каким-то образом он из этой ситуации выкрутится. Но ситуация все время становится хуже и хуже после этого. И что не проект последующий, да, он всегда связан с этим. И вот смотрите, следующее, у Бога-то другой проект. И вот здесь в 9 стихе услышал, да, Господь, спрятались за деревья. Где ты позвал человека, Господь, Бог? Когда повеял вечерний. Вот она мечта, вот она попытка к ней прийти, И вот прямо это сделать, у меня есть все ресурсы, все возможности, я сейчас вот смогу это сделать самостоятельно. Я прячусь и понимаю, что не могу. И вот этот вопрос, а где ты? Где ты? Здесь отсюда начинается история нашего возвращения. История, когда мы начинаем понимать, что нам нужно не только преображение нашей жизни, но спасение, что мы попали в какую-то яму, из которой нам самим не выбраться. Знаете, вот чтобы ответить на этот вопрос, где мы, в любом смысле, внутреннем, внешнем, этот вопрос подразумевает ответ на два других вопроса. Как ты здесь оказался? То есть, а собственно, а как ты здесь оказался? Откуда ты вышел, чтобы оказаться здесь? И второе, куда ты направляешься? То есть, на что ты ориентируешься из этого места? Куда ты хочешь попасть? Потому что иначе, если у тебя нету никаких ориентиров, тебе сложно ответить, где ты. Тебе хотя бы нужно на что-то ориентироваться. Или ты откуда пришел, и куда ты идешь. И вот в этом смысле любое движение осмысленное вперед, любое движение назад, любое движение какое бы, чтобы его хоть как-то осмыслить, надо какую-то точку опоры или на что-то, ориентир, в котором мы с вами находимся. Ну, спрашивается, какое отношение это имеет, церковь имеет к этому вопросу, где я? Собственно, мы все отвечаем на этот вопрос всегда, каждый день, начиная с нашего рождения до конца нашей жизни. Это главный вопрос, где я? Да? Другими словами, где я нахожусь, кто я такой? Да? Вот, где я эмоционально, духовно, географически, где я? Это всегда со мной вопрос. И вот, ну, какое отношение? И вот, если вы читали статью, не читали, но вот слово «экклесия», которое используется в Новом Завете, то, что у нас по-русски переводится как «церковь», она обозначается приставками, одна приставка, которые у нее там есть, означающие вовне и глагол выйти. Это призванные выйти, так можно перевести. Иногда это используется в очень светском смысле, например, собрание горожан, им нужно решить вопросы войны, вопросы какие-то деловые, их просят выйти из, ну, их обыденной жизни, прийти на это там встречу и там принять какое-то решение. Конечно, Павел потом и в Новом Завете это слово начинает использоваться в более глубоком смысле, это не просто собрание людей, решающих вопросы какие-то. Это такое пространство, где мы учимся выходить из наших обычных представлений о жизни, о том, выйти из-под власти всего того, что руководит нами в жизни. Это становится местом встречи, где Божья сила, освобождающая нас, она вот как бы прорывается в этот мир через нас или через это сообщество людей. И когда церковь называется людьми, которые призваны выйти из-под власти всего того, что мы определяем как важное в жизни, как мы определяем как то, что делает нас теми, кто мы есть. Это фактически выйти из-под влияния тех ответов, которые мы находим, отвечая на вопрос «где я?». И вот это пространство человеческого общения, где мы вместе учимся отвечать на этот вопрос, личный вопрос «где я?». И мы возвращаемся под руководство Бога, вот в тот сад, в тот порядок, в который так мы мечтаем, в такие отношения с Ним, друг с другом, где мы опять чувствуем себя живыми, и живыми навсегда, что мы не боимся смерти, греха, и в этом смысле учимся любить жизнь, сражаться за нее. И давайте подумаем в практическом смысле, как. Это вот большая такая картинка. И вот критически важно заметить первое, что мы отвечаем только за себя, а не за всех. Бог не спросил Адама, где Ева. Вот заметьте это. Он не спросил, где Ева. Он не говорил, почему вы это сделали. Интересно, что он спрашивает его и спрашивает его лично. И вот этот вопрос, который Бог задает нам в контексте нашей человеческой жизни, всего человечества или в конце общины, он всегда звучит лично. Он никогда не звучит абстрактно в том смысле, где вы, кто вы. Ну, где-нибудь можно спрятаться, знаете, как там, во всеобщей исповеди, как вот частную или, там, или общую. Общую давай, общую. Почему общую? Ну, там все что-то бормочут про грехи свои, про то, про сё где-то. Там можно всегда спрятаться. Вот здесь Адам остается наедине со своим создателем. И в этом смысле, конечно, Адам, помните, переключается на Еву, он начинает обвинять ее за то, что где он оказался. Он у него спрашивает, где ты, а он ему рассказывает, он говорит, ну это из-за нее я здесь оказался. Это показало его настоящее положение вещей, его проблемы и то, куда он теперь свою энергию направился. То есть теперь его энергия направлена на то, чтобы защитить себя, оправдать себя и сказать, что тот путь творческий, который он выбрал по спасению, по преобразованию мира, то вот он правильный путь. И вообще, если что-то идет не так, это не про него, собственно, а это вот про нее. Ну, помните, она начинает сваливать на змея, и там начинается вся эта катавасия. Адам обнаруживает, по идее, Адам должен был обнаружить, что в его, вот в разговоре с Богом, что его точка отсчета поменялась. И это неприятное открытие, которое ему потом приходится делать регулярно. Когда мы спрашиваем, где ты, то всегда вопрос относительно чего? Ну, относительно чего, где я? Где я относительно этого стула или той двери или чего? И когда Бог спрашивает его, то, конечно же, он спрашивает относительно Бога. Он спрашивает, что ты прячешься от меня? Написано, они же здесь спрятались-то от Бога. Как теперь твоя жизнь, как, где ты находишься относительно меня и того, что я для тебя приготовил, и то, что я тебе подарил, то, что я тебе сделал. И вот, знаете, когда мы смотрим на Священное Писание дальше и смотрим на нашу жизнь, как бы сейчас вот это покороче сказать, а сказать вот как, когда Библия в Новом Завете использует слово «плоть» или «дела плотские», например, это не есть плохое слово в Библии. На самом деле, жить по плоти или поступать по плоти, в следующие разы, может быть, больше об этом поговорим, не значит ни что иное, как просто вести свою жизнь как человека. То есть жить в таком человеческом измерении, жить в этом мире среди того, что тебе доступно, потрогать, пощупать, среди того, что ты можешь преобразовать, к чему можешь прикоснуться, и, собственно, этим и заканчивать свою жизнь. То есть через по плоти задает не какая-то норма, а в пространстве, сфера. То есть как я живу? Жить по плоти – это жить вот в измерении вот этого чувственного мира, в измерении тех возможностей, которые у меня есть. И при этом мысленно должна всегда представляться возможность, что существует какое-то другое же измерение, чтобы двигать как-то свою жизнь. Ну и обычно, когда мы двигаем свою жизнь, ведь очень много хороших вещей, знаете, которые мы делаем – в этом мире, и они просто замечательные, и они сами по себе не есть плохо, по-прежнему этот мир прекрасен, по-прежнему наши творческие способности никуда не делись, наше желание что-то делать, преобразовывать. И вот, знаете, в Библии, когда речь идет о плотском человеке, это не человек какой-то плохой, а это человек просто в своей конечности, слабости, в своей греховности, в смысле, который ориентирован не на ту цель, он сосредоточен на каком-то своем проекте, он бессилен жизнь в себе породить. Но он все время пытается остаться живым, как-то он пытается это сделать. И подлинным грехом-то оказывается не его усилия, не творчество, не желание хорошей жизни. А что бы человек ни выбирал каждый день, мы всегда выбираем жизнь. Ну, мы хотим ради жизни это сделать. Выбираю ли я работу, выбираю ли я друзей, выбираю ли я быть частью чего, кого, как потратить деньги. Это все как бы во имя жизни, как я ее понимаю. Это некий проект, чтобы сохранить, приумножить жизнь и каким-то образом ее преобразовать. И вот подлинным грехом оказывается такая иллюзия, то, что человек принял жизнь не как дар от Творца, а обрел ее со своим как-то собственными силами и живет из себя самого, вместо того, чтобы жить из Бога. Вот откуда все начинаются наши проблемы. Проблема не в том, что мы вот люди, знаете, когда люди говорят, вот плотское, нам ничего не нужно думать там о работе, о том, о сём, вот о Господе, это значит стать каким-то религиозным, а сейчас мы об этом поговорим. На самом деле так это не работает, и поэтому сама наша человечность, она по-прежнему остается человечностью. И вот эта мечта, о которой мы говорили, мечта о саде, мечта, вот когда мы оказываемся на природе, когда мы оказываемся и вот как-то слушаем свое сердце, ну чего мы хотим? Мы хотим близости, осмысленного какого-то существования, ну и приумножения какого-то результата, плода в своей жизни, видеть это, что что-то растет, и это приносит пользу кому-то. И вот, другими словами, когда мы отвечаем на вопрос, кто я такой, и что я могу, как я могу найти себя, кто мне расскажет о цели моей истинной направленности, то есть у меня энергии-то много, я ее куда-то хочу деть как человек, то один из вариантов мы можем найти во плоти, как говорится, да, вот. Библия так это говорит. Доверять во плоти или доверяться плоти, филиппийцам, в других местах говорится. Это мнимая безопасность, которую человек обретает из того, что явлено ему в мире, чем он может распоряжаться и с чем иметь дело. И в этом смысле, когда я верю, вот, то есть как бы, да, вот есть вера, мы с вами об этом поговорим в следующий раз, когда будем говорить о вере. То есть, когда я верю и доверяю, и живу из доверия Богу и тому, что Он сделал в Иисусе Христа, и когда я верю по плоти, или верю в плоть, или верю в этот мир, или верю в себя. И в этом смысле это просто другой тип оснований, которые я пытаюсь в своей жизни положить. И вот когда мы говорим об этих наших попытках нашу жизнь с вами спасти, устроить, как-то наполнить осмысленным движением, есть три главных проекта нашей жизни – можно их назвать делами плоти, если хотите, по спасению и преобразованию нашей жизни. И у нас, опять же, нет времени говорить об этом. Кто слушал мои какие-то предыдущие проповеди, вы с этим сталкивались уже, но я проговорю их еще раз. И эти три способа, которыми мы отвечаем на вопрос, кто я, зачем я, Это такой проект. А что такое проект? Это разработанный план, ну, сооружение, устройство чего-нибудь, которое мы используем для того, чтобы хоть как-то на что-то встать, чтобы хоть какой-то ориентир в нашей жизни был. Потому что мне же надо отвечать на вопрос, где я и кто я, поэтому мне надо какой-то ориентир на что-то опираться. И вот эти проекты, они, ничего нового в них нет, они из древности были, всегда люди пытались это сделать. Первый проект, мы назовем его по Земля. Что это значит? Земля – это то, чем мы владеем вот в нашей такой жизненной перспективе, как проект жизни. Раньше Земля была не просто кусок земли. Вот представляете, у человека, обладающего землей, это ведь и вопрос его безопасности, это вопрос его гарантий на будущее, это богатство, это статус. Раньше богатство не измерялось деньгами, их в помине не было очень долго, был там бартер и все прочее. И вот этот проект под названием «Земля», все, что есть в этом мире, успех, там, я не знаю, творческие способности, образование, собственность, деньги, вещи, забота о делах мира, как Павел говорит в Коринфянам, там, в 7 главе, она основана именно на иллюзии, что человек может обезопасить себя тем, что находит в мире. Вот эта иллюзия. Вот чего так страстно желал еврейский народ? Они желали защитить землю, которую дал им Бог. Они желали выпнуть оттуда всех этих оккупантов. И вот эта земля, одна Богом данная, она становилась для них просто, ну, смыслом их существования. Они умирали, они создавали всякие эти террористические группы, которые там нападали на римлян. Они прям ждали Мессию. Мессия — это такой радикальный вождь. Они прям вот за землю готовы были убиться. Посмотрите сегодня. Да, я и земля, я и моя связь с землей, это моя земля, это моя собственность, идея частной собственности. Иногда, когда я проезжаю мимо домов заброшенных, там, какие-нибудь у нас в области, едешь, а какой-нибудь особнячок, поместье, думаешь, господи, тут же когда-то дети бегали, и вот что-то тут как-то все весело было, и тут, наверное, какие-нибудь крестьяне подъезжали, муку подвозили, эти люди жили, и они владели этой землей, они владели этим домом. И ты едешь мимо руин, и ты понимаешь иллюзорность этого мира. Или там люди находят какие-нибудь клад, там вот нашли какой-то очередной сундук с кучей денег, и думаешь, вот этот человек прятал эти деньги в землю в надежде, что вот это даст ему какую-то безопасность, может, гарантию будущего, и там где-то он как-то он потерялся, умер или еще что-то, и вот тысячи лет лежит этот сундук. Да. И вот эта вот иллюзия, что то, что ты трогаешь, чем ты владеешь, что на что ты опираешься, мы цепляемся за свою собственность, мы цепляемся за все, что у нас есть. Нам кажется, что разбитый телефон – это практически конец жизни. А если я машину разбил, которая еще в кредит, все, смысла жизни нет. А если завтра зарплата не... То есть посмотрите, как бурно мы реагируем. Я видел людей, с которыми, ну, мы говорили о Христе, молились о посвящении, и человек просто не получил очередное передвижение средств. А в его случае речь идет о миллионах. И он пришел в депрессии, в полном того, что Бог его не любит. Я спрашиваю, в чем проблема твоя? Он говорит, мне там каких-то 10, 15, 20 миллионов мне не перечислили. Я теперь не знаю, как дальше жить. Я смотрю на него и говорю, Господи, ну вот в себе, говорю, Господи, ну вот как быстро заканчивается вот наше какое-то там представление о том, что такое настоящая жизнь. То есть как только нам есть на что опираться, что по этому поводу говорит Иисус? Он смотрел на Иерусалим и плакал, и он говорит, ребят, ваша земля будет захвачена. Почему? Потому что земля не ваша, а Божья. Вас уже с нее много раз угоняли, храм разрушали. Вы никак не поймете, что богатство или все, что у вас есть, это иллюзия. Нак ты пришел в этот мир, и нак уйдешь, Иов говорит. Эта тема, она все время проходит через Библию. Вот эта иллюзия того, что мы как-то можем вот, ну, каким-то накопительством, неважно чем. Опять же, это не касается только денег. Это касается вообще, в принципе, чего угодно. Наших каких-то собственностей, интеллектуальной собственности, способностей, каких-то других вещей. Вот это поэтому проект «Земля», мы о нем не будем много говорить. Вот он такой мощный творческий проект, он такой, знаете, в него люди искренне верят. Сейчас вот это вот все особенно много прям вот читаешь, всяких, это сейчас модно все это такое вот там саморазвитие, самодостижение, самые какие-то вещи и все прочее. И это все из глубины сердца, то, как нас создал Бог. И в саморазвитии нет ничего плохого. И в том, что Бог дал тебе. Но опять иллюзия заключается в том, что это тебе принадлежит. Ты не понимаешь, что мудро этим распоряжаясь, чтобы этот Божий мир и порядок распространялся вокруг в мире, чтобы его сердце было показано людям через это в мире. Это одна история. Но другое, когда я начинаю полагать основания своей жизни во всем этом. Второй проект, большой такой проект нашей жизни, который мы пытаемся спасти, преобразовать свою жизнь, это кровь, назовем его так. Кровь – это такие отношения, которые, ну, родства, которые становятся главным смыслом движущей силы моей жизни. Семья, родство, национальность, нация, мужчина, женщина, вот эти все вот эти вещи. исключительность свою мы начинаем обретать как бы вот через это. Еврейский народ чувствовал, что они по крови дети Авраама. Они особенные. И Иоанн, помните, креститель, обращаясь к ним, он говорит, не обманывайте себя, Бог может из этих камней сделать. Если коротко, как да, Иисус говорил, кто не отречется от отца и матери, кто не любит меня больше, чем это. О чем Иисус? Это что, он про то, чтобы семью не любить? Да не про это он. Он про то, чтобы вот это наш ответ на вопрос, кто я, мы полагали там. Неважно, касается ли это национальности, цвета кожи, касается ли это чего-то еще другого. Он говорит, что, помните, уже потом Павел будет об этом говорить, он говорит, что в Боге не имеет значения, кем ты, кому приходишься, какого цвета твоя кожа, какого ты пола и все остальное, потому что единство и родство, которое ты обретаешь в каком-то другом измерении. И нам все время кажется, что мы какие-то не такие. Вот ты оказываешься где-то, где люди отличаются от тебя, ну, например, цветом кожи, ты сразу чувствуешь, что ты как бы не принадлежишь этому сообществу. Да, мы сколько войн, сколько всех этих вещей, мы сейчас не будем в это уходить, там, национализм, который нам пытаются пропихнуть сегодня, еще какие-то другие вещи, они связаны с, вот, с кровью, с тем, кто я есть. Ты мужчина, мужчины лучше, чем женщины, там, спасибо, что я не женщина, женщины, да мужики ничего не понимают, потому что они вот такие, сякие, там, женщины венец творения. И вот все вот эти истории, это все про кровь и про то, кем мы созданы, кому мы принадлежим именно через это. И мы так сильно начинаем на это опираться и так сильно расстраиваться по поводу того, что мы не принадлежим чему-то. Мы не делаем... Знаете, вот когда я смотрю, ну, наверное, не знаю, самый такой... Когда я смотрю на мужчин 45-50 лет, которые играют в моей хоккейной команде, как они расстраиваются из-за того, что их не включают в основной состав, я иногда думаю, вот как-то про себя думаю, мужики, ну, как-то вот надо как-то вот понимать, что это не самое главное в жизни. И вот наша принадлежность к какому-то сообществу, неважно, что это значит, особенной элите, мы интеллигенция, мы спортсмены, мы те, мы се, мы кто-то еще, чего-то там, неважно, что здесь будет. И вот в этом смысле кровь, она, конечно, становится самым таким очень важным, что ли, моментом для нас, и мы начинаем себя отождествлять, как в хорошем, так и в плохом смысле. Мы начинаем отождествлять себя, что вот, ну, раз вот эти мои такие, значит, и я такой, вот если они так... Вот Адама Бог спрашивает только за себя. Он не говорит ему, как вот, ну-ка, давай посмотрим, как вы с Евой, а как вот ее поступок, и кто ты в результате этого. Нет, он спрашивает его лично, где ты. Потому что Бог смотрит на нас, ну не видит он всех этих вещей. Для него это не имеет никакого значения. В Библии написано, ни иудеи, ни елены, ни мужчины, ни женщины, ни там богатые, ни бедные. Он не видит нас так, как мы привыкли себя видеть. И вот этот проект, давайте там поделим землю как надо, давайте... Там эксперимент проведем, и всех ненужной крови или ненужной нации или еще чего-то удалим, убьем, Холокост вспоминаем, там всяких экспериментов, там шведов, например, по стерилизации бандитов и всяких там людей, отбросов в буквальном смысле, там давайте мы, чтобы у них потомства не было, чтобы люди были нормальны. Это страшные вещи, которые происходили не миллионы лет назад, а это вот десятилетия назад. Мы до сих пор в это искренне верим, мы до сих пор где-то верим, что там какие-то люди мешают нам жить, давайте прогоним там этих иностранцев, тех или еще что-то. И на самом деле самое это страшное, что этим духом национализма, духом вот этого начинают пропитываться церкви, начинают пропитываться верующие люди, которые вместо того, чтобы, так сказать, вот чувствовать и понимать то, что Бог хочет нам сказать, мы начинаем как-то жить в каком-то странном очень измерении. Наши, ваши, эти той деноминации, это не это, эти той... Это на самом деле страшно. И этот проект, конечно, он провальный, потому что, к чему он приводит? Ну, к напряжению еще большему, к войнам, к бесконечным выяснениям, кто прав, кто виноват. И о чем сегодня Марк очень хорошо говорил, что ну, дело-то не в том, там, как мы понимаем Иисуса даже, и в том, как мы там вместе молимся и в чем мы ходим, а как-то про другое, как я иду за Иисусом, что я делаю, как я живу. И вот третий момент, и на нем чуть прям буквально больше остановлюсь, или третий проект, который у нас есть, это храм. То, что для евреев было тоже очень важно – храм или религия в самом широком смысле. Храм – это такое священное место, особое обиталище божества, божественное, такого сакрального. Евреи считали себя очень исключительными просто по одной простой причине, потому что у них был храм в Иерусалиме. И они считали, что Бог никогда вообще их не покинет, потому что, ну, если храм здесь есть, его обиталище, они, в принципе, могут жить и делать, что хотят, и эта земля всегда будет благословенна Богом. И когда они потеряли первый раз храм, вы помните, слава-то Божья не вернулась на второй храм, они до сих пор считали, что они в изгнании. Но чего они очень хотели, что когда Мессия придет, опять слава Божья в храм вернется, и они почувствуют себя особенными. И вот эта принадлежность религиозная, ну, латинское слово, корень религио, связывать, соединять. Это жизнь такая, знаете, в рамках определенных специфических взглядов, которые меня как-то там объясняют, что такое жизнь, как она устроена. На самом деле очень часто это то, с помощью чего мы пытаемся жизнью управлять. Любая религиозная форма, которая бы, какая бы она ни принимала, когда мы пытаемся связаться с божественным, чтобы мы под этим не подразумевали, со смыслом жизни, с силой жизни, таким образом, чтобы она нам служила. Мы становимся особенными, мы знаем тайну, мы знаем тайное имя Бога, мы знаем тайные особые какие-то вещи, каким образом сам Бог будет на нашей стороне. И те люди, которые это не знают, они как бы вот не удел здесь. И вот этот национализм, да еще замешанный на религии, это вещь очень страшная. Мы должны понимать, что с этим может быть связана не только религия, вот как мы привыкли понимать церковь в честном виде, это может быть политика, любая форма, ну, типа коммунизма, такая же религиозность, там, экономика, капитализм сейчас, когда нам рынок объявляет фактически конечной реальностью, когда нам говорят «купи, продай», когда центры наши эти торговые становятся местом, где мы поклоняемся, так сказать, фактически жизни и считаем, что вот чем больше я приобрел, чем больше я... Это же тоже определенные религиозные вещи, это культура в ее во всяких там проявлениях. То есть это то, что делает нас как бы особенными. И вот здесь в практическом смысле хотелось бы поговорить вот о чем. Когда церковь для меня становится как проект по спасению моей жизни. И я постараюсь здесь быть как можно более, что ли, практичным и личным. Знаете, я хочу жить, что бы я конкретно выбирал, я всегда выбираю для жизни, во имя жизни. И что я могу сделать? Я могу попытаться наладить свой проект жизни с помощью того, чтобы присоединиться к определенной религиозной группе или к определенным людям, с помощью которых я решу свои проблемы. Я буду чувствовать себя лучше, я найду то, чего мне не хватает где-то там, это место, куда я хожу, что-то там получаю. Если я не получаю то, что я хочу, я недоволен тем, что этим. Ну, вот приведу ряд ожиданий моих собственных и тех, которые вот за свою долгую пасторскую практику и так далее я слышал сотни раз, даже с кафедры. Например, церковь – это то, куда я хожу заряжаться духовной энергией. Это бензоколонка для моей жизни. Вот я туда прихожу, и вот эти проповеди в стиле того, что вот мы пришли, братья и сестры, давайте мы сейчас вот подзарядимся энергией, а потом мы пойдем в мою жизнь, в свою там, в мой проект под названием «Жизнь Романа», которую я там что-то преобразовываю, но здесь я получил энергию, ой, я опять опустошен, и братья и сестры, надо ходить каждое воскресенье или там еще куда-то ходить, чтобы вот эту энергию получать, чтобы ты нормально жил. И если я этого не получаю, проповедь не та, еще чего-то поют не так, делают не так, или я... Ну, в принципе, всегда можно найти другую бензоколонку. Ничего страшного в этом нет, я иду, ищу другую бензоколонку. Обычно через время эти бензоколонки, они начинают поднадоедать. Почему? Потому что фактически... Речь идет не о том, что тут я действительно пытаюсь по-настоящему посмотреть и ответить на вопрос, где я, сколько я нашел еще одно место, чтобы мой проект творческий под названием «Спаси свою жизнь», он как-то нашел какую-то свою энергию. Следующее убеждение. Служение или моя религиозная активность принесет мне ощущение смысла и радости в жизни. Сколько десятков, сотен людей, особенно новообращенных, я видел с горящими глазами, сам, наверное, таким был. Вот сейчас я буду Богу служить, и моя жизнь придет в порядок. Вот я сейчас начну какую-то активность религиозную, ко мне подходит один человек, достаточно состоятельный, говорит, что все, ему надо бросать бизнес и Богу начать служить. Я говорю, ну что ты имеешь в виду Богу служить? Ну надо поехать куда-нибудь на край света, нужно куда-нибудь туда-сюда. И вот это для Бога. Вот когда я туда поеду, а потом он туда приезжает, а там малярия, а там дети, а потом жена говорит, слушай, она от него говорит, я от тебя уйду, если ты здесь останешься жить. Дети начинают серьезно заболевать. Он там бизнес уже давно потерял, тот, который он продал. И вот все, что он ожидал, что сейчас вот его жизнь как-то наладится, и чего-то там божественное начнет происходить и великое, он пытался спасти вот этот, ответить на вопрос, кто он, то через это, вот эти вот все вещи. И нам часто говорят, что вот это и есть, так сказать, да, вот истинный путь. Но, к сожалению, сегодня у меня не хватит суток перечислять просто имена тех людей, которые не только разочаровались, а потеряли жизнь, потеряли здоровье, свои семьи, которые сегодня пьют страшно или стали зависимыми людьми, которые надорвались, служа Богу и думая, что их церковная активность или активность в каком-то религиозном сообществе, это вот наполнит их жизнь смыслом и творчеством и так далее. не понимая ни цену, которую им придется платить, не думая о призвании, не думая о многих других вещах, о пути креста и многих других, о которых мы с вами будем говорить. И это страшно, но это правда вокруг. Но нас по-прежнему продолжают вещать, закидывать книжками, еще чем-то, говоря о том, что просто какая-то деятельность во имя Бога, которую я понимаю, как бы она там ни выглядела, она сама по себе способна решить мою жизнь. Следующий момент. Люди в церкви должны быть мне, обеспечить мне все то, чего мне не хватает в мире. Понимание, поддержки, комфортного существования. Вот я не могу 5-й год ходить туда, потому что я не получаю того, что мне надо. Прямо это вот слова человека в одном из городов, где я разговаривал. 10 лет, 20 лет. Энтузиазма много было. В том числе и в нашей церкви приходили люди, восторженно говорили о проповеди, о всем и так далее, и так далее, и так далее. И очень часто причина, почему их сегодня здесь нет, потому что по каким-то причинам они не получают то, что им так надо было, как им казалось. И вот эти ожидания, которые были сформированы, ты пришел со своим проектом, ты пришел куда-то, и ты говоришь, мне это надо, дайте мне, если вы мне этого не дадите, неважно что. То здесь это не то пространство, где действует Бог. Почему? Потому что я себя хорошо, комфортно не чувствую. Вот тогда возникает вопрос, понимаешь ли ты, о чем ты говоришь, когда ты произносишь слово церковь, когда ты хочешь быть частью сообщества, которое вместе учится слышать Бога, о чем сегодня Марк нам говорил, и идти за ним. Другой вариант. Если я не буду ходить в церковь, то Бог меня накажет. Ходить в церковь в данном случае, это в буквальном смысле ходить на какие-то собрания, участвовать в каких-то, то Бог меня накажет. И люди, выросшие вот с этим осознанием, недавно я разговаривал с одной матушкой православной, и мы на эту тему с ней так долго беседовали. Она говорит, вот у нас обычно доходят там до 14-15 лет, ну и подростки в церкви не остаются. И мы говорили о рождении свыше с ней, я был удивлен. У нас был очень хороший глубокий разговор с ней. Почему церковь и особенно люди, выросшие в церкви, почему сегодня их так мало там, и если они остаются, то очень часто это что-то из разряда страх, Бог накажет, что вот, знаете, как часто проповеди, стихи и всякое такое, вот оно как-то нас запугает, что смотри, как бы там чего не случилось, если ты вдруг не будешь ходить в церковь. Ну, поверьте мне, было время, когда я не ходил в церковь, сознательно выбрал не ходить в церковь, как-то молнии больше не стало в моей жизни, небеса не разверзались. И не скажу, что наказаний каких-то стало больше. Но то, что я начинал тонуть, это да. Сегодня был замечательный пример, то, что нам Надя показала. Да, как-то вот так вот плавая, как-то там худо-бедно. Тут вот что-то начиналось такое, что я тогда еще не понимал. Почему? Но я чувствовал, что я где-то задыхаться начинаю в своей жизни. Ну, наказания с небес от Бога не было. Но что-то, чего-то не хватало, кислорода не хватало. Потому что мое сердце не дышало не тем, чем нужно, наверное, было. И в этом, конечно... Один человек мне сказал так, церковь похожа на организацию, где я нахожусь до тех пор, пока я получаю то, что мне нужно. Статья на одном из сайтов, который я читал, человек вроде, ну как-то вот внятный человек, долго в церковь ходит, знаю его лично. И вот вопрос какой-то странный, зачем ходить в церковь, когда можно сходить на каток, у меня и так есть с кем общаться. Но это, знаете, такой на уровне детского сада, когда человек 25 лет ходит в церковь, и он спрашивает, а зачем мне ходить в церковь, потому что, ну, в смысле, на собрание в данном случае он имеет в виду церковь, потому что на катке мне веселее, то, ну, можно начать его обличать, что ли, как-то на предмет, что да, брат, там надо быть духом, а можно спросить себя, Господи, да в каком измерении, в какой парадигме ты жил все эти 25 лет? Зачем же ты каждый раз-то вставал вообще в воскресенье, спал бы себе спокойно-то? Зачем же ты как-то, неужели ты не понимаешь, что вот прям вот я не нашел, что сказать. Мне говорят, да ты ответь, там напиши какую-то статью. Я говорю, нет, это бесполезно, зачем? То есть даже в этом направлении думать, как бы пытаться вот сейчас что-то кого-то человека переубедить. И вот смотрите, когда мы смотрим на Библию, я сейчас не буду все эти многочисленные примеры приводить, я думаю, вы сами их все хорошо знаете, и сами испытывали, и переживали в своей жизни, все мы растем в этом, все мы через это проходили. Библия в церкви, знаете, вот Библия никогда не говорила о том, что церковь это место, где я подпитываюсь, где я решаю проблемы, устраиваю свою жизнь или какие-то прочие вещи. Когда Павел говорит о церкви, он говорит о том, что церковь как народ, как сообщество людей, это то сообщество, которое Бог готовит к полноте своего царства. Это люди, которые, оказавшись вместе, по неволе, если хотите, и мы с вами будем об этом говорить, мы принадлежим друг другу не потому, что мы очень влюблены друг в друга, а потому, что мы принадлежим Христу. И вот здесь Бог проводит какую-то такую очень удивительную работу, которую он проводил с Адамом. Задавая ему вопрос, где ты, Адам, вместо того, чтобы взять ответственность за свою жизнь, он начинает перекладывать ее на Еву. И теперь сказать, ай-яй-яй, Адам, какой ты плохой. Нет, не Адам плохой, а посмотри, на что ты сейчас ориентируешься. И вот эта болезненность теперь, а их всего двое было, там нас 20, 30, 40 человек, тут хоть как-то спрятаться можно, представляете, только два человека. где нужно как-то вот так перед Богом встать, чтобы вот по-честному и при этом не пытаться за другого спрятаться. И при этом видеть, и Павел говорит, что свою идентичность и призвание мы, как церковь, должны обрести, увидев собственную роль в космической драме, в которой Бог примиряет с собой мир. Представляете, он говорит, вот твоя маленькая жизнь, Вася, Петя, Рома, неважно кто, ты понимаешь, что вот в твоей жизни разворачивается космическая драма? Вот как бы это высокопарно сегодня не звучало. Вот ты понимаешь, что каждый раз, когда речь идет у тебя в каждый день, например, о тех решениях, которые тебе надо сегодня принять, или о том способе, которым ты сейчас будешь разговаривать с этим человеком, с женой, с мужем, речь идет о космической драме, борьба зла и добра. Ты понимаешь, что ты участвуешь не в чем-то личном, как бы вот, ну сказать, вот мой проект, и чтобы мне было комфортно. Но вот очень часто как раз комфорт будет связан с тем, ну, например, наркотики тоже приносят на определенное время комфорт. Я могу себя, как бы вот, ну, выпив, я могу как бы жить в такой реальности придуманной. Знаете, есть зависимость от религии. Вот можно выпить наркотика религии и быть таким неофитом, и прям пасть рвать за Христа всем, и прям вот всех убеждать, что вот Библия вот об этом учит. Я видел людей, которые просто готовы убить тебя, просто потому что ты не веришь там о Духе Святом, так как они, или еще что-то, и просто как-то думаешь, воу-воу-воу, что за дух здесь? И космическая драма, она прям реально перед твоим лицом становится. Вот ты понимаешь, что тут война не на жизнь, а на смерть идет. И когда мы начинаем видеть, опять мы берем свою маленькую жизнь, которую мы хотим обустроить, и в этом нет ничего плохого. И вместо того, чтобы поместить в Божью вот эту Божью историю, в понимание о том, о чем мы на самом деле мечтаем, мы начинаем свою идентичность полагать где-то за пределами, но использовать это сообщество, чтобы подтвердить ту идентичность, самопонимание, которое мы где-то там пытаемся утвердить. Мы, например, пытаемся подтвердить себя, и мы будем говорить об этом, когда будем говорить о слове «верить». Мы хотим чувствовать себя значимыми и состоятельными. И мы просто начинаем какое-то действие, мы хотим, чтобы церковь или сообщество, то людей, в каком бы виде оно ни было, оно дало мне это ощущение. И я помню, как я расстраивался из-за того, что, ай, вот там, не знаю, 50 человек скажут тебе, что ты хорошо проповедовал, один скажет, нет, ты плохо сказал, ты затянул, ай, я плохо что-то сделал и так далее, и так далее. Потом Бог стал меня учить, подожди, зачем ты встаешь и говоришь? Ты говоришь, чтобы тебе люди сказали об этом? Или у человека, вот там семья развалит, ой, наверное, я плохой пастор и все прочее. Так ты служишь этим людям зачем? Чтобы себя почувствовать хорошим или это про что-то другое? И все эти ожидания, представления о том, что ты должен делать и как ты делать, ты никогда их не удовлетворишь. И мы ломаемся, мы просто ломаемся внутренне, потому что мы перестаем соответствовать ожиданиям. И вот здесь Павел говорит, что твоя идентичность, твое призвание, она должна быть, ты должен увидеть ее в Божьей истории. И церковная община – место, где сила Божья вторглась в этот мир. Вот о чем апостол Павел говорит. Сила Божья. Бог силен исцелять? Силен. Когда мы будем говорить «верить», мы будем говорить с вами об этом. О наших зависимостях, о всех наших проблемах и так далее. Когда мы годами сидим, и что-то там это, все слабое, все это, нам выгодно так жить. Бог сегодня силен исцелить наши браки? Да. Бог сегодня силен исцелить нас? Да, он силен. Где он это силен сделать? Среди нас. Ну а как он будет исцелять, если мы не готовы признать, что что-то сломано? Адам говорит, где я? Да я, не я, это Адана и все прочее. Ну ты встань и скажи, вот сломано, ну не могу я с человеком общаться, ну вот раздражает он меня и все. Ну убить я его хочу, Господи. Вот когда ты так себе признаешься, вот отсюда начнется твое исцеление, восстановление. И тогда сила Божья придет. А когда слишком много людей, да скучно, да еще понимающих, что они как-то друг к другу привязаны, типа, да, принадлежностью через Иисуса, а мне же очень хочется обрезать как-то кого-то, чтобы как-то сделать, ну, мир как-то понятным мне. И вот здесь мы учим, а как мы учим, как мы испытаем силу Божию? Силу Божьего прощения, силу Божьего исцеления. Ну именно так, оказавшись среди людей, которые просто честно глядя друг на друга говорят, слушай, ты мне не нравишься. Ну слушай, ну вот не хочу я тебя видеть. Но вот знаешь, что каким-то образом Христос, и сегодня совершенно замечательная вещь, которую Марк нам сказал, посмотреть на другого глазами Бога, на предмет чего? На предмет того, как Бог смотрит на меня. Что я там вижу? Я вижу в очередной раз какой-то для себя проект или что. И вот в этом смысле вот это новое творение, которое Бог делает, действует в конфликте с этим новым веком, о котором мы с вами много говорим, о кресте поговорим, как об образе действия и общине, как место, где пребывает эта спасающая сила Божья. И в этом смысле жить в сообществе или вот этой в коинонии, в сообществе соучастия, что это значит для нас сегодня? Первое, это принять такую внемирную реальность действия Бога в этом мире. Другими словами, я могу полагать свою жизнь и свое измерение вот этой на уровне плоти, о чем мы говорили, что не есть плохо, это вполне по-человечески, все понятно. Или я могу понимать, что моя жизнь может быть направлена откуда-то из другого места. При этом она будет такой же человеческой. Но она будет наполнена чем-то другим. И вот здесь апостол Павел говорит о дыхании Бога в нас, о его силе, о вдохновении, которое он дает, о Духе Святом, который нас направляет. Когда он нам помогает как бы смотреть на то же самое, что с нами происходит, но из другого места. И этот ответ на вопрос, где я, уже не из этой плоскости происходит, а происходит откуда-то с другого места. Если я смотрю из космоса на эту точку, в которой я стою здесь, я буду себя видеть, сказать, совсем по-другому, чем если я смотрю отсюда. И мне кажется, ничего кроме этой комнаты не существует. Знаете, есть всякие эти фильмы, когда увеличивается, и ты в космос улетаешь, там, хорошо, что ты человек, всякие спутники. Вот наша задача в этом смысле как-то посмотреть на все, на то, что у нас есть, при этом не игнорировать ни в коем случае все те наличия всех тех трудностей, которые у нас есть. И видеть эту комнату, и видеть, что здесь жарко, и видеть, что еще, и видеть все эти вещи, которые каждый день у нас с нами сопровождают. Но не бояться их и не думать, что это конечная реальность, а посмотреть чуть выше. И поэтому вот в этом соучастии, в страданиях в этом мире, в несовершенном мире, в том числе от несовершенства друг друга, и в этом смысле, как бы третий, что ли, момент, который жить в Кайнонии, вот в этом сообществе, соучастии, филиппийцам, вторая глава, другие, это искать силу Божию, которая будет освобождать меня в конкретных областях жизни. Искать ее, искать всем сердцем и понимать, что если я сегодня не свободен, совершенно, опять же, замечательную... Слова сегодня Марк сказал по поводу того, что вот есть закон определенный. Но если свет не горит, значит электричества нет. Ну или лампочка нет, если даже электричества нет. Да? Вот есть вот эти вещи. Когда я ищу силу Божью, где этот сбой, где моя проводка перебита, что, почему свет не горит? Не потому, что сегодня другие лампочки не горят вокруг меня, они меня не зажигают. Да не способны они меня зажечь. Они так же сломаны и поломаны, как я. И вот чем я хочу закончить сегодня. В одном из переводов, Филиппийцам 2.5, в одном из английских переводов, там такие слова есть. «Пусть ваше поведение по отношению друг к другу вырастет из вашей жизни во Христе Иисусе». Вот так можно перевести. «Пусть ваше поведение по отношению друг к другу вырастет из вашей жизни во Христе Иисусе». Это то, о чем мы сегодня слышали от Марка. Если мы сегодня пытаемся просто наладить, что ли, отношения друг с другом, с этим миром, неважно, со смыслом в жизни и все прочее, но мы забываем вот про эту часть наших отношений с Иисусом, то, скорее всего, никакая жизнь общины и мое участие в ней не может заменить мне моей жизни во Христе Иисусе. Но эта личная жизнь во Христе всегда реализуется и связана с моим пребыванием в общине. Вот в чем парадокс евангельской вести. Хочешь не утонуть, как этот, тебе придется быть в сообществе. Будет больно, будет неприятно, но только там ты по-настоящему сможешь встретиться со Христом. Потому что твой проект убегания от Бога, твой проект постоянного как бы поиска, почему я сегодня могу отложить, и как я завтра могу стать лучше и принести мой проект жизни Богу и сказать, смотри, ты же мне дал эти силы, смотри, как я теперь справился с моей жизнью, похвали меня, скажи мне. Бог говорит, сынок, дочь, не надорвись просто, ты сейчас надорвешься, ты поймешь, что ты живешь не в этом измерении. И поэтому, когда жизнь твоя ломается, ты надрываешься, ты печалишься, огорчаешься там, на Еву, на того, на сего, на кого бы ты, на меня. Может быть, вопрос, ты не из того конца начал просто, а дело не в том, что ты не можешь, ты не способен или ты слабый. Может, ты не туда просто направлял? И вот к чему я вас хочу призвать, что ли, сегодня. И первое, это вот осмысление, которое... Нам всегда дорогого стоит, куда и мы идем, и зачем мы идем. Не самое комфортное занятие, но это духовное занятие, продиктованное Духом Божьим. Это путешествие, которое принесет нам и боль, и радость. Вот это всегда так будет. И сегодня я хотел бы призвать вас вот к чему. Вот разочароваться в проекте «Церковь» как месте, где я подзаряжаюсь для комфортного существования. Вот прям искренне разочароваться. Вот перестать верить в то, что есть где-то какое-то сообщество людей, которое вот прям вот идеально подойдет мне вот со всех сторон, и оно вот как-то восполнит так все мои нужды, что мне будет хорошо. И мне будет достаточно появляться где-то там, где там какие-то умные люди что-то скажут, что-то сделают, попеть вместе, и потом я пойду в свою жизнь и буду жить там довольный и счастливый. Мы пытаемся создать идеальную жизнь свою, в том числе с помощью церкви, но забываем спросить себя о том, а куда я-то, собственно, двигаюсь, где я сам-то есть. Частью какой большой картины является моя жизнь, или моя жизнь, это и есть большая картина, куда я пытаюсь все поместить. Когда разговариваешь с людьми, через время очень быстро становится понятно это. Очень быстро. И я думаю, вы это чувствуете тоже. Когда человек говорит о Боге часами, когда человек может говорить о церкви, размышлять о духовных каких-то вещах и так далее, тут, ты никогда не видишь его в этой картинке. Или наоборот, когда человек говорит только о себе и больше ни о чем, и о всем это о себе, всегда хочется спросить, где в этой всей картинке Иисус? Или ты, как ты к нему соотносишься? И в этом смысле ни один наш разговор о Боге, ни одно наше самое восхитительное богослужение, ни самая замечательная проповедь, которую мы забудем через два дня, потому что ну, слишком много дел есть, которые надо делать, не способны нам заменить вот этого честного предстояния пред Богом, личного, где Бог, смотря мне в глаза, спрашивает, где я нахожусь, относительно его замысла. И кто мне поможет увидеть, где я нахожусь? Ну, наверное, мой ближний, который также учится слышать Бога, по-другому никак. Потому что я слишком в большие игры сам с собой играю, и вот этот самообман, который есть во мне, да, вот эта вот попытка справиться, так сказать, и жить из себя, и для себя, это не вопрос просто моральных, нравственных, не обязательно для этого жить безнравственной жизнью, гулять, пить, еще что-то. Да не про это речь идет. А вполне искренне пытаться вот это вот как бы из себя, и для себя, и вот пытаться наладить свою жизнь. Знаете, когда мы начинаем разочаровываться в этом проекте церковь, если мы не разочаровываемся, то для начала так начнем. В поисках лучшей жизни мы часто наделяем инструменты поиска конкретных людей, духовной дисциплины, особые какие-то духовные переживания, особые святые места, общину, чрезмерной ценностью. Мы начинаем верить, что в результате этого мы чего-то там получим. Вот у одной актрисы спрашивают, а зачем вам вот это все? Она там, я православный, я там вот что-то с Богом туда-сюда. А зачем вот вам это все? Да я вот люблю по святым местам ездить и все. А зачем вам это все? Ну как тут мне хорошо становится, я так вот причащаюсь, что-то, и вот мне так вот хорошо становится. Или вот человек пережил какое-то вдохновляющее там в молитве, он что-то такое пережил, открытие. И он начинает это искать как наркотик. И вот Дух Святой, он должен прийти и наполнить. Я что-то должен быть там каким-то экзальтированным. И вот если этого нет, Господь, наверное, не со мной, я не духовный. Или вот я сейчас начну вот духовной дисциплины, я сейчас буду Библию каждый день читать, я буду делать то. И вот сейчас прям моя жизнь, она вот прям наладится. И вот я читаю и делаю, а ничего не налаживается, все разваливается. А, ничего это не работает. А, у вас там не такая вера. А давай я пойду в истинную веру. Туда-сюда люди мечутся, люди ходят. И этот инструмент, и мы что мы здесь? В результате истина о Боге, его сердце, о мире и нашем вместе в нем отходит на задний план. О чем люди говорят, когда говорят о церкви? Как молиться, как стоять, как делать, кто что сказал, кто что не сделал. Как... И вот это все наше, как бы сказать, вот это все, что мы можем назвать религией, активностью, все, что мы воспринимаем как то, что Бог от нас хочет, вот с ним наступает момент, когда надо в этом всем разочароваться, с этим всем попрощаться. Фарисеи, замечательные люди, морально-нравственные, сколько мы уж о них говорим, хорошие ребята, искренне старались, все их уважали, десятину давали, все, Господь смотрит на них, говорит, гробы окрашены. Вот это да. Господь, ты что-то не понял, с кем ты разговариваешь. Это люди пример, это элита этого мира. В этом измерении плоти эти люди, это ты что? А кто ж тогда, если не они-то? Господи. Ты о чем? Мы тебя сейчас научим Богу молиться-то. Ты тут пришел какой-то, прыгаешь, бегаешь, что-то тут нам про какую-то любовь говоришь. Ты сейчас нам тут беспорядок наведешь. Знаете, как сразу есть представление. Как вот всем хочется рассказать, как все должно быть устроено. Молитесь не так, говорите не так. Да завет зачем? Да это не то, это не... Да какое же тебе дело, как я иду за Господом? Что ты так переживаешь, как другой молится? Зачем тебе надо? И вот мы, потому что инструменты, какие-то инструменты используют не такие, как я. А вдруг это я, то, что я делаю, это неправильно? Мы начинаем соревноваться за какую-то псевдодуховность, за что-то непонятно сами за что. Чего мы так боимся? Потому что инструменты наделяются. А если инструмент наделяется таким значением, то тот человек, он перестает иметь значение. В этом смысле мы верим, что для постижения истины, если нам нужно какое-то техническое приспособление, чтобы оно под собой не имело в виду, которое послужит своеобразным ключом такой к двери. Вот как нам открыть дверь духовности? Вот я слышал, там такой проповедник есть, и люди тратят тысячи, миллионы денег, там едут, что-то слушают кого-то. А Иисус говорит, да дверь открыта. Я, говорит, дверь уже. Как, не надо никаких ключей искать? Нет. Вот не надо подбирать к этой двери ничего особенного, никаких-то ходов, выходов. Нет. Вот прям нужно... А что надо сделать? Ну, как-то войти просто, остановиться и войти. Как вот прямо здесь, прямо сейчас? Ну, да. А вот я сейчас немножко не в том виде, а я как-то говорил, что туда вход в каком-то только виде или еще в чем-то. И вот что страшно, что приводит к тому, что мы начинаем людей или общину воспринимать как инструменты, и живой человек превращается в средство. Отсюда происходят наши многие проблемы в отношениях. Но это не важно, это не только общины касается семей, других людей. мы наделяем инструмент человека или инструмент церковь определенными качествами, которыми, по ему убеждению, этот человек должен обладать, иметь. И если он таковыми не обладает, то рассматривается как негодный инструмент. А это приводит к последствиям в отношениях. Знаете, сколько раз мне приходилось слышать? А вот пастор так делать не должен. Я говорю, извините, а кто вам сказал, что это? У человека есть представление, ожидание от меня, как я должен вести себя. А вот наш пастор, вот когда я звонил, он все дела бросал и сразу приезжал. Я говорю, знаете, а я вот не бросаю и не приезжаю сразу. Потому что у вас 15 лет проблемы в браке, и вдруг вы поняли, что у вас там что-то теперь можно решить. Ну, подождете еще один день, потому что я обещал другим людям что-то сделать. Человек недоволен. Мы сидим на... идет свадьба, что-то там, я уж не помню, мероприятие, которое я веду, я устал, я отсел и сижу что-то там с телефоном. Человек ко мне подходит и говорит, смотрит мой телефон, а я сижу и играю в какую-то игру. Он мне говорит, а я думал, ты Библию читаешь. Вот, знаете, представление человека, да, что... Ну, значит, вот он наделил меня какими-то качествами, и поэтому... Как ведут меня, как ведут себя мои жена, мои дети, как я должен выглядеть. Все это мне хорошо расскажут и много покажут, как это все должно быть. И а что в этот момент человек думает? Он думает о себе, потому что он хочет ходить в общину, где его пастор или кто-то там стоит. Он соответствует его ожиданиям, и тогда он чувствует себя, что он в духовном сообществе. Потому что если я сегодня вот стою с расстегнутой пуговицей, то это, наверное, вот то, что я говорю, как-то вот не совсем духовно. Я помню эти случаи, когда я встаю, когда я пришел в одну церковь проповедовать, и мне говорят, брат, у нас так нельзя, и мне застегивают верхнюю пуговицу, мне затягивают горло, я не могу говорить, я ее пытаюсь вниз опустить. Я забыл уже про все, что я хотел сказать. И я стоял там и думал, Господи, неужели то, что я хочу сказать, каким-то образом может пострадать от того, как у меня застегнута или не застегнута пуговица? Это ожидание. Это в одну сторону. Но и в другую сторону есть такое ожидание. Если церковь для меня, мой проект, если я как бизнесмен, которого меня поставили, люди говорят, вот ты должен что-то там вести, что-то там делать, не обязательно мне, любому другому человеку, тогда я могу ожидать, что люди будут выполнять какие-то задания, работу, в церкви это сложнее, почему? Потому что там денег не платят, и вот надо как-то в бизнесе хоть деньгами можно заставить, и начинается вот кто кому, кто чего, все эти ожидания, ты, брат, не так говоришь, ты не так молишься, вы не хотите туда ходить, и вот эти бесконечные-бесконечные выяснения, страшные вещи, когда мы, вместо того, чтобы быть живыми людьми друг другу, мы становимся инструментами для того, чтобы реализовать наше представление с любой стороны о том проекте, который мы называем церковь. Почему? Для того, чтобы мне там было комфортно, чтобы я там получал то, что я хочу. И в этом смысле не обязательно, имею ли я это единение со Христом, о котором мы сегодня слышали. Если человек просто инструмент, то с ним знаете, что невозможно? Невозможна встреча на равных, невозможен диалог настоящий. А если нет этого пространства встречи, которым является церковь, то и научить мы друг друга ничему не можем, а только ранить еще больше. Вот о чем идет речь. И в этом смысле сообщество, и в данном случае это не место, нигде мы собираемся. И мы знаем, что в первых церквей, ну, не было у них этих мест, не было у них храмов, дом молитвы, вот ходить в церковь, все это был их образ жизни, это было определенное сообщество людей, где они, встречаясь друг с другом, могли, слыша друг друга, видеть себя лучше в свете Божьем и видеть Бога лучше в свете жизни другого человека. И вот это чудо этого сообщества, когда я с людьми, которых я знаю 30 минут, говорю, я чувствую, что я с ними ближе, чем с людьми, которых я по 15-20 лет знаю. Когда мы можем вместе молиться Христу, который открывает нам то, кто Он есть. Когда я вижу, что Бог делает в жизни другого человека, и я вижу, как много еще того, чего я не могу доверить Богу в моей жизни. Вот оно чудо церкви. И это не ограничено ни нашей поместной общиной, ни этим городом, ни деноминацией, ничем другим. И вот эти люди духа, которые готовы встречаться друг с другом и которые готовы слышать Иисуса, учиться видеть Его и слышать Его, легко, нет, нелегко, потому что там придется отвечать на вопрос, где я. Там придется увидеть свой эгоизм, желание использовать людей, желание просто решить свои проблемы. Много чего придется увидеть, чего так не хочется видеть. Вот почему, как бы так, чтобы попроще, как бы так, чтобы меня лично не трогали, как бы так, чтобы вот ходить в церковь, там, ну, что-то причастие принимать, да оставьте меня в покое, как бы так, чтобы не задавать себе вопрос, а что у меня дома, как бы так, чтобы вот ничего не делать для того, чтобы по-настоящему увидеть себя в свете Божьем, а то, что я увижу очень многие вещи, мне будут неприятны, они мне причинят боль. И вот этот ответ на «где я» не всегда будет то, что приносит мне комфорт, но это будет то, что выводит меня в честное измерение жизни туда дальше, чем я привык видеть. Мы с вами поговорим о том в следующий раз, о верить и о других вещах. Что это значит верить на самом деле? Как это, как верующий, который я живу, как выглядит эта история, когда я пытаюсь найти ответы на вопрос, кто я, где угодно, только не в том, что происходит между мной и Богом. Я могу их искать в церкви, в деятельности, в чем угодно. И в этом смысле хотелось бы, чтобы мы сейчас помолились о том, чтобы мы еще раз себе задали простой вот такой вопрос по поводу того, собственно, как мы всегда спрашиваем, зачем это все мне нужно и что я здесь делаю. Когда Иисусу подошли ученики его, и вот он там начал про кровь говорить, про тело, про ломимое, они это восприняли как каннибализм какой-то. Какая кровь, какое тело, чего-то. Они ушли от него, вы помните. Они ушли от него, и все. И он, эти 70 учеников, он обращается к тем ученикам, которые там остались, и он говорит, вы не хотите от меня отойти. Вот Иисус никого никогда насильно не держал. Вот это меня в нем восхищает. Как только вы чувствуете любую манипуляцию сами над собой или других людей, которые вас привязывают к какой-то религиозности, к какому-то хождению куда-то либо, что-то вас заставляет делать и еще что-то, бегите от этого. Потому что где Дух Господень, там свобода. Если я свободно сегодня не могу быть в сообществе людей, которые честно учатся слышать друг друга и идти за Господом, бегите тогда от этого. Ну, найдите другое. Иисус говорит, ну, хорошо, ну, пойдите еще поищите где-нибудь, может, в другом месте это есть. И вот эти ученики, что они ему сказали? Куда нам идти, Господи? У тебя слова, которые дают жизнь без конца. И в этом смысле нам важно, еще раз повторю эту мысль, разочароваться. Вот прям в хорошем смысле разочароваться в церкви, как в сообществе людей, которые чего-то там должны мне там обеспечить, сделать или еще что-то. И просто увидеть, насколько мы поломаны, насколько мы больны, насколько мы ранены, насколько мы беспомощны, чтобы вместе встать и сказать, слушай, ну давай как-то попробуем вот, ну вот не убить друг друга окончательно, а мы верим в то, что все-таки Христос нас спасет, а вместе, смотря на Христа, попытаться как-то вот друг друга не использовать. И для этого придется какие-то усилия прилагать, конечно. Для этого придется много чего сделать. Но это такое, знаете, свободное действие. Это то, о чем, опять же, говорил Марк. Должен. Но должен не в смысле, ты вот обязан. Ты что-то там сверху с небес, Господь на тебя кричит. А должен в смысле, если хочешь жить, то есть результат. Есть, вот, есть причина, есть источник. И вот когда мы смотрим, и опять вот, ну да, вот мы там будем говорить в следующий раз там, о тех вещах, которые мы в Завете описываем, и говорим, а что такое христианская жизнь? И к удивлению моему, спустя года, и это одна из причин, почему у нас в свое время появился завет, верующие не могут коротко сформулировать, а на что они себя посвящают, когда они входят в отношения с Иисусом. Мы сегодня читали, вот они приняли крещение и так далее, спросили, а что мне делать? И человек 10 лет как бы идет за Христом, принадлежа какому-то сообществу религиозному, и он не может внятно сформулировать, а что такое идти за Христом каждый день? Он прям вот реально теряется, он не знает, что. Ну, обычный список, там есть каких-то дел, ходить в церковь, там еще что-то делать. Там не то, что радости нет, хождения за Христом, а просто осмысленного существования какого-то нет. И вот это-то страшно. И вот дай Бог, чтобы мы в этом смысле, и здесь у нас нет людей, да, кто там вчера родился только духовный, как-то он совсем потерян. Мы уже много лет идем за Христом. Чтобы сегодня наш один вопрос был, который, да, Иисус в свое время задавал ученику. Любишь ли ты меня? Помните, что он там сказал? А этот чего? Он говорит, тебе что до того, ты следуй за мной. Любишь ли ты меня? Где ты? А потом вот как-то вокруг посмотри и увидь, там вот еще другие люди есть, которым я тоже сам этот вопрос задаю. Поэтому пусть вот не будет это каким-то бременем для нас, что ли, каким-то вот таким, знаете, тяжелым, что вот там опять чего-то, как-то надо что-то там думать и говорить и все прочее. Как бы было хорошо подумать об этом один раз. Много лет назад, вот я там крещение принял, я там за Иисусом как-то иду. Ну, дискомфорт, который испытываем мы, это вот тут, ну, в нашей церкви, там, каждый год, мы еще сегодня на членском об этом поговорим, вот там обновлять завет, да зачем надо и все прочее. Да именно для этого, чтобы спросить, а где я? Ну, потому что мы настолько не хотим на этот вопрос отвечать себе, что, а почему бы не каждый год? Да каждый день себе надо на этот вопрос отвечать. Спросить, вот я как-то с этими людьми, зачем я здесь? Мне как-то вот совсем они меня уже убили к концу года, и я тут вообще просто умираю. Тогда я спрошу, а чего я хотел от них в начале года? Может, как-то я как-то не понял, про что я здесь делаю? Вот для чего надо себя постоянно спрашивать. Это удобно? Нет, неудобно. Комфортно? Нет, некомфортно. Вообще дискомфортно. Это как-то все так вот надо что-то думать, что-то делать. Ну, а как по-другому жить? Ну, если есть какие-то другие варианты, ну, наверное, они есть. Их масса. Можно быть очень религиозным человеком. И петь хорошо, и много другие вещи делать, что само по себе замечательно. Но при этом быть так далеко от Христа, как только можно себе представить. Ничего общего с ним вообще не имеет. Поэтому дай Бог, чтобы мы как-то вот опять и опять, задавая себе этот вопрос, могли быть готовыми ответить на это. Увидеть глаза Господа, направлены к нам, с одним простым вопросом. Любишь ли ты меня? Где ты? Вот. А как каждый раз, когда у нас голова поворачивается, а тебе что до того? Ты идешь за мной или не идешь за мной? Давайте помолимся. Аминь.